Так, друзья мои, вы, наверное, не забыли, что мы с вами продолжаем оставаться в поле истории апологетики. И, как, может быть, вы помните еще, что мы с вами пытаемся закончить, и никак у нас с вами не получается, закончить русскую апологетику и, в частности, коснуться самого последнего периода ее, периода предреволюционного, я говорю о революции 17-го года, когда, кажется, с одной стороны, были названы некоторые имена апологетов 20 века, а с другой стороны, мы с вами обратили внимание на ту сторону апологетики, которая на самом деле является самой действенной и действительно оправдывающей христианство и помогающей человеку стать христианином. Речь идет о тех людях, которые не писали апологетических трудов, специфически апологетических трудов, которые как раз подвигом своей жизни, исследования учению церкви, отцов церкви, смогли оказать огромнейшее влияние на самые широкие круги христиан. И не только христиан. Если мы вспомним хотя бы фигуру Иоанна Кронштадтского, то, как вы знаете, ему писали совсем не только христиане, к нему обращались совсем не только христиане, к нему обращались люди всех исповедний, и всех христианских исповедний, и даже нехристианских. Вот тот поразительный образ, который он оставил в истории, свидетельствует нам о том, какое огромное значение имеет то, о чем мы меньше всего говорим и на что практически не обращаем никакого внимания. Смотрим на апологетов чисто рационального характера, теоретического, а забываем о том, что действующей силой как в человеке, так и в мире является дух. Если дух оставляет тело, тело разлагается. То же самое происходит не только с отдельным человеком, но и с обществом, с народом. И вот тут самое страшное. Все время приходит на память вот это «и». По толкованию святых отцов, апокалиптическая жена, облеченная, то есть одетая в солнце, есть церковь. А как вы помните, она бежала в пустыню. Там она оказалась. Опять-таки, по толкованию святых отцов. О чем идет речь? О том, что при наличии внешней веры, при наличии внешней церковной жизни, при наличии, кажется, христиан, вот это самое поразительное, церкви не будет. Удалится она из общества человеческого при сохранении всех внешних, кажется, форм ее существования. Это очень, я вам скажу, это просто поразительная мысль. Во-первых, в апокалипсисе, что сказано, жена, одетая в солнце, бежала в пустыню. Да. И во-вторых, какие выводы делает святоотеческая мысль из этого откровения Божия. Надо со всей серьезностью отнестись к этому. Оказывается, может церковь оставаться во всех внешних формах, во всех торжествах и каких угодно церемониях. Все это может, оказывается, быть, но это может превратиться в форму, которой не будет Духа Божьего. И тогда это по форме церковь окажется вне церкви. О том, что такое может быть, в плане истории мы можем это наблюдать, друзья мои. До сих пор ведь, вы знаете, у богословов идут дискуссии, католическая церковь – церковь или нет? Англиканская церковь – церковь или нет? А лютеранская церковь – церковь или нет? Почему идут дискуссии? Потому что, с одной стороны, мы видим там наличие учения о Христе и о Троице. В католической церкви видим и учение о таинствах. И в то же время видим факты, которые прямо противоречат тому, ради чего открыты все эти истины. Они открыты вовсе не ради удовлетворения человеческого любопытства, а с одной единственной только целью, как путь, как указание к той жизни, при которой только церковь может существовать. Внешние все эти вещи догматического порядка, канонического и так далее, все они могут оказаться бесполезными, бесплодными, когда дух покидает и покинет ее тело. История, по крайней мере, свидетельствует нам. Я вам говорю, об этом ведутся дискуссии. О некоторых уже и дискуссии не ведутся. Такое происходит ниспадение или отпадение от устоев церкви, что уже и церковью назвать невозможно. Поэтому всегда со скепсисом относятся к тому игуменическому понятию церковь, которое употребляется в его игуменическом движении недрах. Там все именуется церковью. Правда, там есть устав, есть базис. Но базис этот, я бы сказал, по существу очень бедный. Там всего две истины в этом базисе. Исповедание Троицы и Христа как Спасителя. Но на самом деле, если вы обратитесь, опять-таки, к истории экуменического движения, то вы увидите там поразительные вещи, что это внешнее исповедание и, я бы сказал, внешнее признание даже этих истин совсем не спасает эти церкви от того, чтобы уходить от этих истин. Каким образом? Путем потрясающего извращения смысла даже этих истин. Я был, так сказать, участником и свидетелем, поэтому могу вам привести один из примеров, который будет достаточно, так сказать, ярким показателем того, о чем мы говорим. Канберра. Это Австралия. Это очередная ассамблея Всемирного совета церквей, которая была в 98-м, по-моему, году. Так, до чего там дошло дело? Я вам кое-что просто зачитаю. Специально зачитаю, чтобы вы видели, к чему может привести богословие, оторвавшееся от устоев святоотеческой мысли, святоотеческой жизни. Как оно само себя извращает и приводит к совершенно, так сказать, невообразимым выводам, которых можно только поражаться. Так вот, я вам проиллюстрирую, чтобы вы могли это убедиться сами. Вот выдержка одного из главных докладов на 7-й ассамблею Всемирного совета церквей. Я вам скажу, что пленарных там докладов бывает очень мало, когда собирается вся ассамблея. Их очень мало. В основном работа идет там по секциям, под секциям и так далее. А пленарные доклады – это самые такие значительные. И их обычно бывает, вот в данном случае было всего только два. Один из них, по-моему, представил Зиулос, митрополит Константинопольский, если не ошибаюсь я. Второй доклад, вот тот, о котором я хочу вам сказать, и который представила женщина-пресвитерианка из Южной Кореи. Основная тема ассамблеи была, к вашему сведению, «Приди, Дух Святой, обнови все творение». Это своего рода темы, или, если хотите, даже девиз. Все тут вместе. И вот несколько строк я вам приведу из заключительных строк из этого пленарного доклада. Цитирую. «Для меня образ Святого Духа проистекает из образа Квань-Инь». Это богиня. Ее почитают как богиню сострадания и мудрости религиозные женщины Восточной Азии. Она – бодхисаттва. Вы знаете, кто такой бодхисаттва? Проходили буддизм-то, наверное? Надеюсь, не забыли. Просветленное существо. Она может входить в нирвану в любое время, когда пожелает. Ее сострадание ко всем живым существам заставляет ее оставаться в этом мире, чтобы дать возможность другим людям достигать просветления. Ее сострадательная мудрость исцеляет все формы жизни и дает им силы плыть к берегам нирваны. Это все о Духе Святом, вы же понимаете, Дух Святой – это Квань-Инь. не забывайте, а то забудете, увлечетесь текстом. Возможно, это могло бы стать также и женским образом Христа, перворожденного среди нас, того, кто идет впереди и приводит с собой других. Уважаемые сестры и братья, с энергией Святого Духа сломаем же все стены разделенности и культуры смерти, разделяющие нас. И давайте участвовать в политэкономии жизни от Духа Святого, борясь за нашу жизнь на этой земле. Сильный ветер Святого Духа дует нам в лицо. Будем же приветствовать ее, так в тексте, ее. Будем приветствовать ее, вступая в ее, то есть Духа Святого. Дикий, дикий ритм жизни, так в тексте подчеркиваю. Приди, Дух Святой, обнови все творение. Аминь. 1991 год, извините, я перепутал. Понятно, кто такой Дух Святой? Видите обращение? А вы не знали этого. Сознаетесь в своей отсталости? Непросвещенный народ. Теперь знаете, Дух Святой – Квань-инь. Это она. Да. И мы должны вступить в ее дикий ритм жизни. Видите, базис Всемирного Совета Церквей говорит о чем? О необходимости исповедания Святой Троицы. Пожалуйста. Пожалуйста. А что это? А кто это Святая Троица? Исповедание Христа? А кто это такое? Вы видите, возможно, это могло бы стать также и женским образом Христа, перворожденного среди нас. Вот видите, какая красота. Вот вам идеи на этом общехристианском форуме, где присутствовали представители более 300 христианских церквей. Церквей, говорю вам, вот в таком экуменическом лексиконе. Вот вам тенденции его развития. Вы скажете, что же было делать? И верно. Уже православные тут не выдержали. Собрались все вместе, были представители, ну, практически всех автокефальных церквей. Да, и выработали специальное обращение руководства ассамблеи с тем, чтобы сказать, что же происходит. Поскольку я думаю, что для вас это не просто интересно, но и полезно знать, я зачитаю вам отрывок из этого обращения. Кстати, не только православные, но и ориентальные церкви, то есть дохалкидонские церкви. Вместе было выработано это обращение. Вот часть текста, ну, самая такая интересная и важная для нас. Склонность к игнорированию базиса, это речь идет вот об этой богословской основе Всемирного Совета Церквей. А, кстати, вот он у меня есть, который гласит, ВСЦ является содружеством церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем, согласно Писанию, и потому стремящихся исполнить их общее призвание во славу единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, исповедующих Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем. Так Антихрист и будет так исповедуем. Вот хорошие слова. А смысл-то какой? Да какой угодно тут может быть смысл. Вот сейчас на 5-м курсе семинарии мы как раз вот в несколько лекций занимались темой «Кто ты, Иисус Христос?» «Кто ты?» И смотрим, какие ответы мы находим там. Поразительная вещь. От Христа ничего не остается, ровным счетом. Во многих ответах просто ничего. Сущий антихрист. Это революционер, это социальный деятель, это тот, кто приносит благо земные. Тот, который который борется за права человека, тот, который одобряет революционные даже методы, все что угодно. Единственное православного понимания Христа, Христа нет. Вот это удивительно. Нет. А на той ассамблее, на которой как раз этот доклад был представлен, кто этот Иисус Христос, так там это в Кении было. Я же помню, что там было. Огромный зал, и в середине стоит распятие. И если вы посмотрели на это распятие, то, наверное, плохо бы стало. И нам действительно плохо стало. Вы думаете, там изображен Христос? То есть это распятие должно было, конечно, это Христа, говорят. На самом деле это образ дьявола был. Дьявольский совершенно образ. С огромным трудом, протестуя против этого, удалось убрать с середины, то есть сам видное место, ну, туда подальше, назад. То есть идет уже откровенное издевательство прямо над Христом. Вы слышите? Иначе вы ничем не объясните. Представьте, распятый, вот дьявольский образ. Вот что происходит. Господь Иисус Христос, так, Бог и Спаситель. Что еще вы? Это все равно, что, знаете, как херувимскую плясовую спеть. Херувимская же. Херувимская. Херувимы. Калинка, малинка моя. Слова херувимские. Почему все время приходится говорить пение? Понимаете, почему? Кстати, спасибо, в Успенском соборе поют ребята. Левый хор, прям молодцы. Оп, это ж ничего не скажешь. Да. Так вот, оказывается, слова-то могут быть одни, так, а суть совсем другая. Так вот, дальше, значит, зачитываю. Итак, склонность к игнорированию базиса, который я зачитал, создала в работе ВСЦ некоторые опасные тенденции. Какие же? Во многих документах ВСЦ мы не находим утверждения, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Ну, тут, конечно, написали, какой Спаситель мира. Антихрист тоже будет Спасителем мира. Только какой Спаситель и какого мира? Ну, ничего. В данном случае сам контекст, он все-таки, ну, давал понять, о чем идет речь. Мы не находим утверждения, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Мы наблюдаем возрастающий отход от библейски обоснованного христианского понимания триединого Бога, спасения, благой вести самого Евангелия, человека, как сотворенного по образу и подобию Божию, церкви, а также иных вероучительных вопросов, иных. Я вам скажу, всех, всех. Идет полное искажение за внешне приемлемой формой, словесной формой, идет полное искажение. Все это в одном и том же ключе. Антихрист. Вместо вам подсунут. Вместо. Пожалуйтесь вам. Вот что происходит. И происходит все это почему, друзья мои? Все та же самая причина. Идет буквально сползание, скатывание христианского сознания в язычество. В самое дикое язычество. И когда мы видим вот эти современные тенденции в плане даже моральном на Западе, то, мне кажется, лучшей иллюстрацией, более яркой и в то же время более отвратительной, что сейчас имеет место, я говорю об этих геях и прочее, вот. Лучше не придумаешь. Самое яркое. Уже Священное Писание переводится, или выпуская осуждающие эти слова, или перевертывая их точно наоборот. При этом архиепископ Кантерберийский одобряет это, да, вот это хороший перевод, который может быть принят современным христианским сознанием. Представляете, как здорово. Лучше просто и не придумаешь. К сожалению, как я уже, по-моему, вам, кажется, зачитывал, да, или нет, что у нас, к сожалению, именно у нас в России это происходило перед революцией. Вот эта деградация духовной жизни и отсюда деградация богословия. почему Федор Поздеевский, это ректор нашей академии предреволюционной, очень хорошо написал о том впечатлении, которое производит на человека, искренне хотящего знать христианство, впечатление, которое произвело на людей вот это новое течение, вот это переводы святых отцов. Переводы. Он писал. Вот это, кстати, и переводы святых отцов, и библиотеки, религиозно-философской библиотеки, издававшейся Новоселовым. Вот как он писал. Я вам зачитаю, чтобы вы имели представление. Впечатление получается у прочитавшего все эти выпуски, особенно если он знаком с духом и направлением нашей современной, так называемой, слышите, так называемой ученой богословско-философской мысли. Впечатление такое, как будто в мутную воду. Вот это да, это такой... Это ректор так богословие поносит. Безобразие. Как будто в мутную воду вдруг пущена струя чистой ключевой воды или в душную атмосферу струя светлого чистого воздуха. Несомненно, благодаря тому, что нами забыты сокровища богословствования святых отцов, и замечается теперь такой упадок продуктивности богословской мысли. Куда зайдет по этой дороге наша богословская мысль, угадать нетрудно. Когда утерян критерий истины и нет уже руководства святоотеческого, блуждание возможно и широкое, и свободное. Я вам говорил, что происходило с семинариями, что говорил Варсонофий Оптинский о семинариях, что из себя представляла профессура, пожалуйста, тот же Тареев, который называл святых отцов гностиками, которые не дают возможности развиваться богословской мысли и так далее. К сожалению, несмотря на все это происшедшее, наши религиозные мыслители, многие из которых были просто отправлены за границу. Кстати, очень любопытно. Кого-то уничтожали, кого-то отправляли за границу. Очень интересно проанализировать бы эти факты. Чем это вызвано? В чем причина этого явления? Очень любопытно, я вам скажу. Так вот, многие из этих мыслителей уже там, за границей, писали такие вещи, что диву даешься. Тот же Бердяев. Тот же даже протоиерей Булгаков, по крайней мере, в 20-е годы. А некто, вы-то знаете историю философии, Зернов, так тот даже написал «Русское религиозное возрождение 20 века». Вы слышите? «Русское религиозное возрождение». Я помню, в аспирантуре, когда читал курс истории вот этой русской религиозной мысли, то в билете поставил «Русское религиозное вырождение 20 века». Это было, конечно, не в кавычках, потому что книга называется «Возрождение». А мы просто занимались вырождением русской религиозной мысли. Когда христианство, православие, по крайней мере, как таковое, да, оказалось фактически как неким элементиком, которым лишь пользовались для создания своих собственных систем. Почему Запад Бердяева называл настоящим русским православным философом, выразителем православия? Это Бердяев. Вы подумайте только, какая насмешка была бы, если бы они это понимали. Для них он явился действительно символом, потому что, к сожалению, увы, у Бердяева так мало православия, и, напротив, столько неспровержений православия, что приходится удивляться лишь одному. Как же Запад, до какой степени дошел Запад в своем незнании православия? Именно незнание. Ну, на этом я бы хотел закончить бы вот свою мысль в оценке, если хотите, последнего, что ли, периода русской именно апологетическо-аскетической мысли. Еще раз вам повторяю, друзья мои, апологетика, которая занимается только логомахией, исключительно только теоретизированием, вот эти религиозно-философскими штучками, она бессильна в конечном счете. Она что-то кому-то когда-то может ответить. Я понимаю, для человека, который готов, но вот его смущает вот этот вопрос. Действительно, если она откроет и поможет, может помочь. Но помочь только тому человеку, кто готов принять христианство как истину жизни, а не просто как истину ума. Тогда да, тогда это рациональное. Апологетика может что-то дать. В противном случае все это превращается в пустоту. Повторяю еще раз, что, к сожалению, перед вот эта наша богословская мысль, особенно 20 века, предреволюционная, вы откройте книжки, только посмотрите, испещрено внизу цитатами какими? Протестантско-католическими. Все туда, туда. Ведь всегда там же лучше, чем у нас. Там же выше, чем у нас. Там же глубже, чем у нас. Вот это поразительное, вот это стремление. Просто удивляешься даже. Да. И в результате происходит какое-то обездушивание, да, религии. Ну, хорошо, друзья мои. На этом, пожалуй, я закончу эту мысль, да, если у вас какие-то будут вопросы, пожалуйста. Вы... Кстати, я сначала вас предупредил, и сейчас еще раз напоминаю вам. Если у вас какие-то появляются вопросы, то скажите, или записку напишите, есть вопрос, или, пожалуйста, можете встать, сказать. Это имейте в виду. Ну, а сегодня мне хотелось с вами еще немножко поговорить по одному из исторических моментов, который имеет непосредственное отношение прямо к истории апологетики, русской истории апологетики, но момент, который, к сожалению, обычно обходится так или стороной, или так мельком о нем скажут, и все, и большей частью под влиянием западно-либеральных идей, западно-рационалистических идей, большей частью еще с каким-то критическим, ироническим оттенком. Речь идет о славянофилах. Вот мне хочется немножко просто поговорить с вами, поделиться кое-какими вещами, рассказать вам о том, что можно найти у них интересного и полезного. Это нам нужно, поскольку, повторяю еще раз, обычно это пробел в образовании. В образовании не только светском, но, к сожалению, и богословском, не придается значения тому, что они оставили, славянофилы, какие идеи они выдвинули, какие пласты подняли, мысли, и что они оставили нам в наследие. Для чего? Для, если хотите, дальнейшей разработки. Вот эту лакуну, эту пустоту, и хочется хоть чуть-чуть хотя бы заполнить. И давайте вот с вами немножечко поговорим. Ну, во-первых, о том, кто такое славянофилы, и затем уже, что интересного мы можем у них найти. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что славянофилы, конечно, понятие не совсем однозначное. Дело в том, что были старшие славянофилы, то есть те, которые создали это движение, и младшие, они отличаются, конечно, друг от друга. Но прежде всего, что такое славянофильство? Это кличка. Они вовсе никогда себя такими не называли и не собирались. Этим пытались их, вот это вот западники, пытались над ними, ну, тут, знаете, что-то, ну, дерзко пошутить. Назвали их. Но это название оказалось-то, вместо иронии, оказалось несущим глубоко положительный смысл. И в истории их стали действительно называть славянофилами. Это не церковное движение. это не богословское какое-то направление, это социально-политическое, или лучше сказать, социально-религиозное. Вот такое вот направление или движение, которое возглавили выдающиеся люди XIX века. Просто выдающиеся, я бы сказал, ну, по всем параметрам. Прежде всего, хочу сказать, что это люди были удивительной чистоты жизни. Я говорю об этом прежде всего. Скажу вам прямо, там, где нет этой основы, не ждите разумных, верных построений. Это необходимые условия. Это, конечно, недостаточные для того, чтобы человек мог создать какую-то систему или породить интересные богословские мысли. Это, конечно, недостаточно, но это необходимо. Вы знаете, есть условия необходимые, есть достаточные. Так вот это вот, если хотите, я не стесняюсь произнести слово «святость жизни», это необходимый базис, необходимые условия и основа, на которой только действительно мы можем найти что-то доброе. В противном случае ничего мы не найдем. А если что найдем, то часто в извращенной форме или, что извращение еще видно, или, что хуже, и на что обращаю ваше внимание. Ведь хорошее же дело, допустим, пищу ставить там на стол. Но можно туда добавить яду. И все испорчено. Так и во многих системах, кстати, и наших, в частности, русских философов, то же самое. Хорошие подчас вещи. И вдруг как даст какую-то идею. И знаете, как говорят, все, давайте полным пакетом принимать. Голосуем за партии. Простите, зачем партии? Я залюсь за человека, я готов. А за партию-то при чем? Первые три лица поставят, симпатичных, приятных людей, а дальше? Как один ловко сказал, хорошо, впереди женщины и дети, а за ними танковая колонна. Причем же тут партии? Но, видите, здорово, это победа, только кого? Когда уже все, нет людей, а есть партии. Вот так же и здесь, в русской религиозной мысли. Подчас кажется все интересно, и подчас глубоко, и любопытно, с огромными историческими сведениями, и вдруг раз – и даст человек такую идею, только держись. Поэтому хочу вам сказать, что русская религиозно-философская мысль, она именно страдает этим, и глубоко страдает. Но первыми, кто действительно создал именно русскую религиозно-философскую мысль, именно оригинальную, это были славянофилы. Они. Кто это они? Это Хомяков прежде всего. Об этом здорово писал Флоренский. «Всякий вопрос о славянофилах на три четверти обращается в вопрос о Хомякове». Это точно. И самая славянофильская группа мыслится, как Хомяков и другие. Это точно. Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли. Не только, или точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он ведь преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов, православие, или, точнее, церкви. Славянофильство есть мировоззрение по замыслу, непосредственно примыкающее к церкви, и Хомяков – центр славянофильской группы, властитель славянофильских дум. Хомяков – весь мысль о церкви. Очень справедливые слова, очень точные, я бы сказал, точная характеристика, которую Флоренский дал Хомякову. Хотя в то же время скажу, что в своих оценках Хомякова Флоренский так ушел, что читаешь и не веришь своим глазам. Этот умный человек такую чушь пишет о Хомякове. Кошмар просто. Когда он написал это, Новоселов к нему приехал И они всю ночь фактически разговаривали об этом. После чего Флоренский сказал, больше я писать о нем не буду. Потому что это работа его о Хомякове, это какое-то поразительное. Просто. Какое-то не только невежество, а просто нечестность даже, я скажу. К сожалению. Так вот, прежде всего, это Хомяков. И затем, конечно, его сподвижник, друг и руководитель Иван Васильевич Кириевский. Это вот, если хотите, два, ну, основателя, что ли, или двуединый, если хотите, центр славянофильства. Но, конечно, к ним мы должны отнести братьев Аксаковых. Братья Аксаковы. Замечательные тоже, кстати, вам скажу, люди. Да, Константин и Иван Аксаковы. Это сыновья знаменитого нашего писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Я не знаю, вы, наверное, может быть, читали, ну, например, хотя бы «Детские годы Багрова внука». Так просто не оторвешься. Это же просто, ну, наслаждение. И вообще это изумительный писатель. Затем, конечно, Юрий Федорович Самарин, Кошелев. Да. Вот эта вот группа старших славянофилов, которые заложили не просто основу, а дали начало, и, если хотите, выразили всю суть славянофильства. Дальше уже ситуация несколько изменилась. Хотя, надо сказать, что многое сохраняли и их преемники. Вот. Так вот, вот они, это оригинальнейшие мыслители, которые сделали то, чего никогда в России до сих пор не было. В области, я бы сказал, религиозно-философской мысли. Вообще, друзья мои, философии в России, именно вот в том понимании, в том смысле, о котором, ну, который у нас имеет место, не было до них. А если говорить о какой-то системе, то, может быть, даже не было и до Соловьева. Но вот эти основополагающие идеи философии заложили они, вот эти, старшие славянофилы. Но поразительное дело. Вот эта их оригинальность и глубина мысли оказались не просто незамеченными, а, я бы сказал, замолченными во многих отношениях и оплеванными также во многих отношениях. Ведь поразительный же факт, я вам скажу. Они, которые просто удивляют своей мыслью, в то же время почти неизвестны. Их имена неизвестны. Почти неизвестны. И в то же время, смотрите, тот же Владимир Сергеевич Соловьев. Действительно, это, ну, мыслитель очень сильный. Он, который защищал пантеизм Спинозы до последних годов своей жизни, который православную церковь называл греко-российской синагогой. Скажите, кто не знает Владимира Соловьева? Кто не слышал его имя? Конечно, все. Пердяев, для которого священное предание – ничто, который поносил святых отцов, издевался над исихазмом, просто издевался. Еще бы. Сидят, смотрят на пуп и видят свет Фаворский. Так это изобразил. Над чем издеваются? Над какой святыней? Над какими серьезными вещами? Федоров, этот фантаст Николай Федорович, который мечтал о воскрешении мертвых. Именно что задача всех – это воскрешение мертвых. Ну, вы знаете. Вот. Это общее дело в этом и состоит. Мы должны добиться, объединить усилия, чтобы с помощью науки воскресить всех предков. Правда, как душу возвратить, об этом не подумал. Вернее, подумал, но предлагал чуть ли не оккультные способы. Известен? Конечно. Розанов Василий Васильевич. Кто его не знает? Да. Эти такие оскорбления Христа и Церкви, которые находим у него, это просто какое-то на грани сумасшествия. Действительно, человек. Вот эти, если хотите, эти имена всем известны. Все слышали, все знают. Славянофилов практически никто не знает. Даже Хомякова никто не знает. И Кириевского. Вот парадокс. Кстати, тоже заслуживающий того, чтобы подумать, что это значит, что же у нас было в России в XIX веке, кто же командовал парадом. Вы знаете, что сочинение Хомякова, вот его о церкви, при жизни так и не были опубликованы. Богословские его сочинения были опубликованы только через 19 лет после его кончины. Можете себе представить? Запрещали его печатать, его богословские сочинения. Кстати, имейте в виду, второй том его сочинений – это как раз богословские. Вы там найдете множество интереснейших мыслей, глубоких, основанных действительно на святых отцах. Не на схоластическом западном богословии, к которому мы привыкли. Не на Макарии, о котором Хомяков, представляете, вот непочтительный человек, о догматике митрополита Макарии сказал, она совсем провоняла схоластикой. Безобразие, я вам скажу. Хотя кто только не говорил подчас подобных вещей. Действительно, схоластика. И мы на которую пытаемся еще подчас иногда ориентироваться. Да, так вот, его не печатали. Кстати, самый крупный исследователь Хомякова и, пожалуй, единственный, кто глубоко и основательно изучил Хомякова, это профессор Киевский Заветневич. Вот я приведу вам его слова. Он писал: «Хомяков все еще остается у нас непризнанным. Хомяков не признан потому, что не понят. Не понят потому, что не изучен. Не изучен потому, что в жизни просвещенного класса нашего общества в областях как умственной, так еще более религиозно-нравственной было и есть слишком мало условий, благоприятствующих изучению и пониманию этой колоссальной личности. Окрещенный еще при жизни односторонней кличкой славянофила, он и по настоящее время вращается в нашем образованном обществе с этим убогим ярлыком, скрывающим от глаз малочитающих и еще менее думающих людей изумительное богатство и разнообразие действительного содержания души этого феноменального по своим дарованиям человека». Пожалуй, по дарованиям едва ли кто в XIX веке мог с ним сравниться. Наверное, едва ли. Пока не знаю, может быть, вы кого можете назвать. Потому что был потрясающе разносторонний человек. Нет ни одной области, кажется, знания, где бы он или сделал прямо вклад, или, по крайней мере, основательно все знал. Это поразительная личность какая-то. Удивительно просто. Он изобретатель, он и врач, он и философ, он и филолог, он и историк, он богослов, он ученый. Я не знаю, он общественный деятель. В общем, всюду, за что он брался, это всюду человек поражал своим просто глубоким познанием вещей. Это он знал, по крайней мере, десяток языков, не меньше. Причем многие из этих языков были древние языки. Там, например, санскрит. Вот. Это удивительный полиглот в этом плане. Для него абсолютно ничего не составляло. Никакого труда читать на древних языках там любую литературу. Поразительная личность. Просто действительно редкая. Много было талантливых людей в XIX веке? Много. Но они были в более-менее узкой такой сфере, в узкой направленности. Он – это действительно энциклопедист в полном смысле этого слова. При этом нужно сказать, что все с восхищением отзываются о нем как личности. Это действительно святой человек. Просто действительно святой человек. Рассказывает же о нем, как он молился по ночам. по ночам еще до рассвета, пока никто, так сказать, не видит и не слышит. А утром приходил ко всем опять веселый, энергичный, жизнерадостный, остроумный, наполняя жизнь просто радостью вокруг себя. Еще раз говорю, это паразитная личность. Не менее интересен и Киреевский, но он интересен другим, конечно. Киреевский особенно для нас интересен тем, что он, великолепно узнав западную философию, изучив ее, будучи, если хотите, у ног Гегеля, слушая его лекции и даже бывая у него на квартире, и беседы, весь пронизанный, если сказать, гегельянством, и мечтавший о возрождении России через философию Гегеля, пришел к православию, пришел к святым отцам и сделался действительным учеником старца Макария Оптинского. Да. Вот эти вот личности, я не говорю о других, все они особенно поражают, еще раз вам говорю, поражают своей нравственной чистотой. Если вот когда вы будете, может быть, читать, познакомиться с их жизнью, вы удивитесь просто, что это за личности. Потому что если говорить о нравственной чистоте, то здесь вот уж готовые канонизации, что называется. Ну, конечно, этого никогда не будет, естественно. Они чудес не творили, вот в чем дело. И не предсказывали, не узнавали имя. Вы входите, сейчас я был в Твери, и мне рассказала там матушка одного диакона, как ездила она. Ну, в Калуге есть такой прозорливец. Очередь огромная, выходит послушник, говорит, кто здесь из онкологии, с онкологии. Она зашла, и сразу ей старец: пила? Ну, в смысле, пьянствовала? Она говорит: нет, что вы, батюшка, никогда этим не занималась. Потом ее имя что-то назвал. Она говорит: да нет, меня иначе звать. И все, разговора не оказалось больше. Он дважды промахнулся и, видимо, и сам понял, что слишком далеко поехал. И она вышла, как говорит этот ее муж, говорит, она вышла, я на ней лица нет. Но она страшно беспокоилась, идет же к прозорливцу, понимаете? И чудотворцу, что сейчас будет? И вдруг такой промах потрясающий. А они вот не занимались прозорливцем и чудотворением. Вообще вот не могу удержаться, чтобы не сказать, какой ужас и какой позор сейчас в нашей церкви происходит. Эти лжестарцы. Развращение нашего христианства. Развращение церкви. И ничего с ними не сделаешь. Вначале ничего не сделали, а теперь попробуйте тронуть. За ними стоят такие уже силы, что ни один архиерей не посмеет тронуть их. Вот беда-то. Я вам зачитал вот эту мысль Флоренского. Очень правильная в данном случае мысль. Это, может быть, единственная цитата, где он очень хорошо говорит о Хомякове и очень правильно. Дальше все не так. Верно он сказал, что если говорить о богословии славянофилов и, как мы сказали, на три четверти которого является Хомяков, то действительно это все мысль о церкви. Верно, самый корень всего богословия. Что есть церковь? Вот, оказывается, в чем он увидел, нашел и правильно поставил вопрос. Что это такое? То есть, какова ее природа? Что, какой себя находит в ней, в церкви, личность? Зачем она нужна человеку? Что произошло с церковью на Западе? Как мы можем, в какой степени церковью мы можем назвать римокатоличество, протестантизм? Какое значение имеет церковь для общества, для народа, для философской мысли, для решения социальных проблем? В общем, вопросы поставлены очень точно, а это очень много значит. Ну, я попробую вас познакомить просто с некоторыми отдельными сторонами, богословие славянофилов, чтобы у вас, ну, сложилось какое-то, ну, представление все-таки, с кем мы имеем дело, что они дают нам. Появилась работа анонимная в XIX веке под названием «Опыт катехизического изложения учения о церкви». Или была написана «Церковь одна», просто. Работа анонимная. Но работа-то о церкви показывает ее митрополиту Филарету. Книга выдавалась за труд какого-то греческого автора. Митрополит посмотрел ее. Говорит, нет, это не грек писал. Это у нас написано. Оказалось точно. Потом оказалось точно. Опубликована она была, правда, через 19 лет после смерти Хомякова, который скончался в 1860 году. Хомяков скончался. Митрополит действительно недаром уже при жизни был назван мудрым. Увидел, нет, это не греческая работа. Верно. Действительно, эта работа Хомякова так и называется. «Церковь одна» или «Опыт катехизического изложения учения о церкви». Почему обращаем внимание на нее? Она, если хотите, выражаясь современным языком, оказалась революционной в полном смысле слова. Но революции какого рода? Которая произвела не разрушение чего-то правильного, здорового и разумного, а неспровержением того, что давно сгнило, что явилось совсем не нашим, что построено было на песке, что не имело под собой основания. Какие мысли предлагает Хомяков здесь? Первая мысль и основополагающая мысль – это его определение церкви. Определение, которое, я вам скажу, заслуживает действительно того, чтобы мы могли немножко подумать об этом. Что это такое? Я вам сейчас зачитаю, что это за определение. Он пишет: «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в теле живом». Знаете, вот так вот можно прочитать и сказать, а что тут особенного? Что тут особенного? Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати. Ну и что тут особенного? Что особенного может это показаться для человека, который никогда не соприкасался с изучением богословия и с нашими богословскими определениями, которые мы находим в наших догматиках. Там как раз это не есть единство Божьей благодати. Что там мы находим? Я вам зачитаю, чтобы вы увидели, в чем контраст. Православный катехизис. Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верой, законом Божьим, всеначалием и таинством. Вы слышите? Общество человека. А он говорит, не есть множество лиц. Это пространный катехизис. Митрополит Макарий. Церковь есть общество православно верующих и крестившихся в Иисуса Христа. Красота. Архиепископ Филарет Черниговский. Церковь Христова есть общество верующих во Христа, установленные Господом, соединенные Словом Божьим, таинствами, священначалием. Митрополита Платона Левшина. О, церковь есть собрание человеков в Иисуса Христа верующих. Это есть и называется церковь. Вы слышите? В один голос. Это общество людей. Основной акцент. Объединенных чем? Тем-то, тем-то и тем-то. То есть, надо же понять, значит, как и любое другое общество, объединенное соответствующими интересами, так и церковь оказывается в ряду этих обществ, только объединенные другими вещами. У Хомякова какая мысль? Церковь есть единство Божией благодати во множестве лиц. Вы слышите? Живущие во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Он, Хомяков, не получил, конечно, богословское образование, богословское, хотя он хорошо был знаком. Но иногда его некоторые слова и формулировки, выражая суть правильно, в то же время по форме иногда были недостаточными. Он сказал о единстве Божьей благодати. Конечно, точнее было бы сказать о единстве Духа Божия. Что значит единство? Что один и тот же Дух Божий объединяет людей. Что сутью, объединяющей это сутью, благодаря чему мы становимся, мы входим в Церковь, является Дух Святой. Это тело Христово, объединенное Духом Святым. Мы только входим, не мы составляем Церковь. Церковь совсем не общество людей, а мы входим в Церковь, входим в то, что является единством Духа Божьего. Понимаете? Поняли теперь, что в чем суть, в чем различие? Это не просто собрались вместе, объединились и Церковь. Да ничего подобного. Он говорит, не это. Не объединившись, мы образуем Церковь, а напротив, да, Церковь – это есть как раз вот единство Духа Божьего, пребывающего во всех нас. Там, в ком нет этого Духа Божьего, так, тот и не в Церкви. Вы слышите? Поэтому он говорит, покоряющихся благодати. В ком нет, тот и не в Церкви. Хотя бы он, как по этим определениям мы читаем, принял крещение – и говорил о своем исповедании Христа, и принял другие таинства. Нет. В ком нет Духа Святого, тот не в Церкви, хотя внешне он и составляет это общество. Вот это первый очень важный момент, который тут же вызвал, естественно. Вызвал что? Ну, если хотите, протест у богословов. Патентованных богословов. Патентованных, то есть, которые получили дипломы об окончании академии. Да. Видите принципиальное различие, и насколько оно точно он подметил это. Отметил это, не подметил, а отметил это, выразил это. Вот этот очень важный момент. То есть, что он решительно подчеркивает, богочеловечество Церкви, в которой первенство принадлежит не человеку, не человеческому обществу, а Духу Божьему. Ибо богочеловечество, Церковь богочеловечна, а не человекобожество. Поэтому Церковь есть прежде всего, это единство Духа Святого, пребывающего в людях, а не наоборот. Да. Вот. Во-вторых, значит, это вот первое, что он отметил. Вот. Он отверг вот этот антропоцентрический характер Церкви, когда определение Церкви звучит как общество человека. Вот. Это очень важно. Вот. Это его определение, конечно, прямо противостояло тому, что мы называем школьным богословием, которая фактически своим определением об обществе верующих ставила Церковь в разряд каких угодно союзов, организаций, движений и обществ человеческих. Вот это вот важный момент, на который следует обратить внимание. Он прибавляет: «Церковь же, видимая, пишет он, не есть видимое общество христиан, но Дух Божий и благодать тайн, живущих в обществе». Вот что объединяет всех людей. Вот благодаря чему входящие в церковь становятся ее членами. Какой основной принцип внутренней жизни церкви? По какому признаку можно судить о том, что это церковь? Кстати, друзья мои, это вопрос, вы себе, не знаю, наверное, представляете, а может быть, нет. Это до сих пор ведется дискуссии, всю историю экуменического движения. Что есть церковь? По какому признаку можем судить о том, что это церковь или не церковь? Вот нам епископальная церковь Соединенных Штатов. Помню, это представитель на собеседовании. Мы вас признаем за церковь. Мы признаем, что вы церковь. А вы нас признаете? Лютеране. Тоже же в одно слово все говорят: мы вас признаем. А вы нас? И вот опять вопрос о церкви. Но надо же сначала понять, что такое церковь, а потом можно говорить о том, кто есть церковь, а кто не есть церковь. Какие признаки? По каким критериям мы можем судить о том? Вопрос остается до сих пор насущным, особенно вот в межхристианском общении. Где церковь, а где не церковь? И вот опять здесь мы видим различие подходов. Наши подходы обычные, с которыми вы соприкоснетесь, а может, уже соприкасаетесь, они с чего начинают? С чего начинают? Догматическое учение. Догматическое учение. То или не то? Совпадает оно или нет? Конечно, вопрос возникает. А о чем мы здесь говорим? Та же епископальная церковь скажет: мы признаем и Троицу, и Иисуса Христа, и иерархию, она епископальная церковь, и таинство. А что, о чем еще речь? Мы признаем, пожалуйста, решение соборов, пожалуйста, Вселенский. О чем? В отношении рукоположений, ну, в конце концов, мы в истории церкви находим и такие вещи, когда далеко, бывает неясно, сохранилось ли действительно правильное преемство рукоположения. Бывают и сомнительные случаи. В общем, это не так просто. А что вы еще хотите? Вопрос. Правда же? Важный. Верно. Итак, первый критерий, на котором мы пытаемся основываться – когда говорим о церкви, это вероучительная верность, что ли, данной церкви или общины, вот, вероучительная верность, ну, будем говорить, вере древней церкви. Вот так. И вот здесь, вы знаете, все, даже здесь уже не так просто. Есть тут, с некоторыми общинами просто решается вопрос, которые откровенно не сохранили многих вещей. Так? И вот я вам сегодня цитировал, как пресвитерианка это интерпретирует и Духа Святого, и самого Христа. В некоторых иногда бывает случаях это легко определить, в других совсем не так просто. Что еще? Еще важнейший момент, о котором слышите, вот сейчас я вам скажу. Никогда не говорится. Ведь я же, ну, наверное, можете поверить, я во множестве этих экуменических собраний участвовал. Никогда. А знаете о чем? О принципах или основах духовной жизни. Никогда. Я вам скажу, это и есть самое главное. Неужели мы-то, православные, не понимаем, что можно веровать, стопроцентно веровать во всю православную догматику, так? И находиться в жесточайшей прелести, то есть быть не только не православным, а сущим антихристом. История же церкви нам сколько угодно приводит этих фактов. Человек вне церкви, никакой он не церкви. Он в прелести, в сатанинской, в бесовской прелести, как святые отцы и называют, бесовской прелести. То есть он по духу своему уже соединился с бесами. Поэтому церкви никак не может быть. На эту сторону никогда не обращается внимания. Вопроса такого никогда даже не было о том, чтобы выяснить основы духовной жизни вашей церкви. Каковы эти принципы духовной жизни? А вашей? А каково, интересно, а где критерий правильности? Где он, критерий правильности этих принципов духовной жизни? Где его найти? Друзья мои, вот этот, к сожалению, вопрос вне поля зрения. Самое большее, о чем говорится, это о нравственных положениях. И вот теперь мы начинаем спорить. Да, вот эти меньшинства сексуальные, да, правильно или неправильно, они защищают, мы отвергаем. Но разве только в этом дело? Ну, это уже, если хотите, это уже ягодки тех цветочков, о которых, к сожалению, мы не говорили. Итак, вторым важнейшим положением, по которому мы можем и должны оценивать ту или иную общину как церковь или не церковь, это сохранение верных принципов духовной жизни. Там, где они нарушены, вся догматика, слышите, не имеет уже никакого значения. Она просто остается пустушкой. Пустушкой. Абсолютно ничего не значащей. К чему сводится все? Все эти принципы и основы духовной жизни. К чему они? Они сводятся в конечном счете к тому, что церковь может быть только там, где сохраняются эти принципы и приводят к тому, что церковью является не что иное, как только там, где сохраняется начало взаимной любви в Иисусе Христе, пишет Хомяков, приносящие собой свои плоды –